Глава 5. Едва только панель встала на место, Кейн поспешно задвинул засов и, прижавшись спиной к двери, поплотнее уперся ногами в каменный пол, готовясь удерживать ее сколько надо, противостоя целой орде кровожадных дикарей. Хвала судьбе, его опасения оказались напрасны. Англичанин разве что не со смехом прислушивался к возне чернокожего воина, который, судя по всему, просто с разбегу налетал на стену. Потом и эти звуки стихли. Это еще более укрепило уверенность Кейна, что нынешнее население города не имело ни малейшего отношения к неведомым древним строителям. Иначе как было бы возможно, что эти люди столько времени прожили в каменном городе и не имели никакого понятия о системе потайных ходов и расположении тайных дверей? Убедившись, что в ближайшее время погоня ему не грозит, и он может не волноваться за свои тылы, Кейн продолжил свой путь по коридору, возобновив таким образом свое знакомство с тысячелетним царством пыли и мутного сероватого света. Кейн размышлял о том, чего он добился на настоящий момент. Первое, он не только убедился, что Мерлин жива, но и выяснил, где она содержится. Второе, он благополучно избавился от кандалов, в которые его заковала Накари, но тем не менее сердце его переполняли бессильная ярость и сознание неудачи. Словно каленое железо его жгла мысль, что Накари, может быть, прямо сейчас срывает злобу на беззащитной девушке. Ну и что с того, что на данный момент он свободен? У него нет никакого оружия, он не знает устройства дворца, и его гоняют, словно крысу, по этим богом проклятым коридорам. Чем, спрашивается, он в таком состоянии способен помочь даже себе, не говоря уже о крошке Мерлин? Он заскрипел зубами и выругался, ударив кулаком в каменную стену. Боль помогла ему прийти в чувство. Что проку в нытье и жалобах? Он стоял за правое дело, следовательно, и уверенность пуританина в этом была абсолютно непоколебимой. Господь на его стороне, а уж он постарается изыскать возможность осуществить свои планы. Сколько времени он пробыл во дворце? Ему казалось века. Кейн потерял представление о ходе времени, но, судя по всему, во внешнем мире день был в самом разгаре. С тех пор, как стражники оставили свои факелы у входа в мрачное подземелье, ему не попалось ни одного зажженного факела или светильника, и тем не менее снаружи залы были определенно освещены солнечным светом. Англичанину на глаза попалась узкая лесенка, круто поднимающаяся вверх и в сторону от главной галереи, по которой он шел. Он начал карабкаться по крутым ступенькам, и к его радости свет стал усиливаться. Наконец он смог увидеть сверкающее во всю силу африканское солнце. Лестница закончилась в маленьком донжоне с забранным толстыми железными прутьями окошком. Сквозь решетку виднелась небесная лазурь, щедро позолоченная солнечным светом. Лица Кейна коснулся свежий ветерок, несущий тропические ароматы. Пряный воздух и вид неба опьянили англичанина, словно молодое вино. Ему показалось, что впервые с тех пор, как он попал в город мертвых, ему довелось вздохнуть полной грудью. Он жадно вбирал в себя свежий, ничем не оскверненный воздух, очищая легкие от вековой пыли и удушающего тлена древней роскоши, среди которой ему довелось побывать. Взгляду Кейна открылась совершенно невероятная волшебная картина. Он был уверен, что такого еще не видел ни один белый человек. Насколько хватало глаз, направо и налево, вздымаясь к небесам, уходили громадные горные хребты, а у подножия черных кряжей теснились дворцы и замки, поражавшие своей нечеловеческой архитектурой. Нет, не под силу рукам человеческим было изваять подобное циклопическое строение. Впечатление было такое, словно бы некие гиганты, явившиеся на Землю с другой планеты, породили эти арки и минареты на хмельном и безумном пиру творения. Кейн понял, что еще удивляло его в чуждом зодчестве. Все здания являлись продолжением гранитных скал, окружавших долину. Выяснив уже кое-что об устройстве дворца Некари, Кейн пришел к выводу, что невероятные замки служили лишь фасадами сооружений, уходивших глубоко внутрь скальных массивов. Он не исключал мысли, что подземный лабиринт, соединяющий их, образует единый город, вырубленный неведомым гением в толще скал. Сам же он сейчас находился внутри каменного пика, высоко поднимавшегося над скалами. Увы, в одно единственное небольшое оконце, которое, кстати, было невозможно заметить из долины, нельзя было рассмотреть всю панораму горной страны. В самой же долине, далеко внизу, на узких и извилистых улицах странного города, кишели толпы людей, занятых неведомой деятельностью. С такой высоты они казались Кейну черными муравьями. Наметанный глаз англичанина обратил внимание и на то, что почти со всех сторон, с восточной, северной и южной, нависающие над долиной скалы образовывали естественные непреодолимые бастионы. Лишь на западе вход в долину перегораживала высоченная рукотворная стена. День уже перевалил за середину, и пуританин с сожалением оторвался от окошка и устремился вниз по ступенькам. И вновь шагал он по бескрайнему каменному лабиринту, покрытый пылью в тусклом сером свете, напоминая больше призрака, чем человека. Сколько он брел в никуда. Мили и мили остались за его спиной. При этом англичанин спускался все ниже и ниже, как будто гранитные коридоры уходили в сердце земли. Ему казалось, что он движется по гигантской спирали. Судя по всему, он действительно спустился очень глубоко, потому что освещение потолка заметно поблекло. На стенах появилась черная слизь, а воздух стал совсем затхлым. Внезапно Кейн остановился, привлеченный едва различимым звуком. Он прислушался повнимательнее. Да, за стенкой явно раздавалось слабое далекое звяканье. Пуританин вздрогнул. Его печальный опыт неопровержимо доказывал, что так лязгать могли только цепи. Кейн внимательно обследовал подозрительную стену, и вскоре его рука нащупала подозрительный выступ. Небольшое усилие, и вот уже панель потайной двери отходит в сторону, увлекаемая древним механизмом. Кем бы ни являлся этот пленник, он его потенциальный союзник. Недолго думая, Кейн шагнул в открывшийся проход. Предчувствия его не обманули, он действительно оказался в тюремной камере. В стенной нише у массивных бронзовых дверей чадил потрескивавший факел, и в его неверном мерцающем свете англичанин разглядел лежащего на каменном полу человека. Тяжелыми цепями, надетыми на руки и ноги, узник был прикован кольцам, надежно вделанным в гранит. Его незавидное положение точь-в-точь напоминало недавний плен самого Кейна. Сперва Соломону показалось, что закованный в цепи человек туземец, тем более что он был темнокожим, но ошибочность его выводов доказывала точеное с тонкими чертами лицо незнакомца. Кроме того, человек этот обладал высоким, поистине сократовским лбом, который не могли скрыть давно не стриженные прямые темные волосы. Ни один негр не мог иметь подобной внешности. Замершего на пороге англичанина рассматривали непреклонные, полные жизни глаза. Таинственный пленник, севший при появлении Кейна, заговорил первым, обратившись к англичанину на неведомом тому языке. Речь его была удивительно чиста и мелодична, особенно в сравнении с гортанным говором известных пуританину негритянских племен. Соломон Кейн сперва попытался ответить ему по-английски, затем попробовал немецкий и французский языки, но было ясно, что незнакомец его не понимает. Тогда в отчаянии пуританин перешел на язык речных племен. К изумлению Кейна его наконец поняли. «Ты, вошедший в древнюю дверь!» Незнакомец перешел на то же наречие. «Кто ты? Я вижу, что ты не дикарь, и если бы не твоя бледная кожа, я вполне мог бы счесть тебя за одного из древних. Откуда ты родом?» «Меня зовут Соломон Кейн, и я, увы, такой же, как ты, пленник этого сатанинского города. А родом я из очень далеких краев, которые лежат за Великим Соленым океаном». При этих словах глаза прикованного к стенам человека лихорадочно заблестели. «Океан! Великий Соленый океан! Я никогда не погружался в твои грозные воды, ласкавшие берега прародины моих предков! Скорее, скорее, незнакомец! Поведай мне, пересек ли ты, подобно им, сверкающую гладь голубого чудовища? Ласкали ли твой взор золотые шпили Атлантиды и багряные стены страны Му?» «Сказать по совести, в какие только края не заносила меня судьба. Доводилось мне бывать даже в Индостане и Китае, но о странах, которые ты мне назвал, я слышу впервые». Он, с сожалением, развел руками. «Все мечты! Пустые мечты! Порой я начинаю сомневаться, существует ли этот мир на самом деле. Тень великой ночи уже падает и смущает мой разум. Знай, незнакомец, бывало, что одной только силой своего разума я превращал эти мрачные стены в зеленые колышущиеся пучины, и несмолкающий шепот таинственных океанических бездн наполнял мою душу, несмотря на то, что я никогда не видел моря». Кейн внутренне содрогнулся, похоже, длительное заключение не прошло для бедняги даром. Словно услыхав мысли англичанина, тот поднял иссохшую руку, похожую на птичью лапу, и неожиданно крепко ухватил ее за руку. «О, ты, чья кожа так странно бледна! Видел ли ты на Каре проклятую демоницу, правящую этим рассыпающимся городом?» «Видел. И теперь, словно жалкая крыса, удираю от ее головорезов». «Ага! Я слышу в твоем голосе ненависть. Я знаю, знаю, ты ведь пришел, чтобы освободить ту маленькую белокожую рабыню Мару». «Да. Внемли же мне. Смерть уже в двух шагах от меня. Ужасные пытки, которым подвергала меня Накари, будь проклято ее имя, сделали свое дело. Я умираю. Но вместе со мной мир покинет тень славы, сопутствующая моему народу, ибо я последний. Внемли же последнему живому голосу древней расы, которой больше не будет». И Соломон Кейн, замерший на коленях рядом с умирающим человеком в зловещем полумраке темницы, сокрытой среди корней гор, услыхал самую невероятную повесть из всех касавшихся когда-либо человеческого уха. Слова, срывавшиеся с уст удивительного рассказчика, несли весть о рассвете рода людского, затерявшегося в тумане времен. Несмотря на то, что речь умирающего была ясной и четкой, порой пуританину казалось, что этот человек бредит. Англичанина бросало то в жар, то в холод при мысли о приоткрывшихся ему безднах времени и пространства. Много эонов тому назад, вряд ли кто может сосчитать минувшее с тех пор столетия, мой народ безраздельно владычествовал над морем. Так давно это было, что сами воспоминания об этом стерлись из памяти рода людского. Далеко-далеко на западе лежала наша родина, дивная страна с множеством могучих городов, красотой бросавших вызов самому небу. Золотые шпили мерцали среди звезд, пурпурные галеры бороздили волны морские по всему миру, от мест, где вода кипит под лучами полуденного солнца, до мест, где вода превращается в ледяную твердь. Несметные сокровища стекались в наши руки от закатного края до рассветного. Цепь наших городов опоясала мир. Наши колонии множились по всем странам и континентам. Поступь наших легионов заставляла содрогаться земли на севере и на юге, на западе и на востоке. Никто не мог устоять под их натиском. Мы усмиряли дикарей всех цветов кожи, обращая их в рабство. Дикари трудились на нас в рудных копьях и на веслах галер. Они рыли каналы и озеленяли пустыни. Наш достаток рос и приумножался. Немыслимые произведения искусства выходили из-под рук наших скульпторов и зодчих. Так владычествовал над миром народ блистающей Атлантиды. Мы были морским народом, и даже бездонные океанские пучины открывали нам свои тайны, покоряясь неведомой вам ныне магии. Нам были подвластны все таинства природы, все секреты моря и неба. Мы читали звездную книгу небес и постигали ее премудрость. И все же мы оставались детьми океана, и он был первым среди богов, которым мы поклонялись. Не забывали мы воздавать почести и Валке, и Хотаху, Хонену и Галгору. Множество юных девственниц, множество крепких телом юношей были принесены в жертву на их алтарях. Говорят, бывало, что дым множества жертвенников затмевал само солнце. Не знаю, чем мы прогневали океан, но однажды он пробудился и в бешенстве встряхнул седой пенистой гривой. Содрогнулись его глубины, и разверзлась земля, и поглотили воды троны владык земных, и изрыгнули бездонные пучины новую сушу, а Атлантида и великий континент Му канули в небытие. Безмолвные гады морские плещутся ныне в залах дворцов и храмов, навеки скрылись от взора смертных под водорослями и ракушками золотые купола топазовых башен. В одночасье исчезла прародина атлантов с лика земли, а бесчисленные тысячелетия, прошедшие с тех пор, стерли их великие достижения из памяти человечества. Не сразу мы отступили перед неумолимым натиском судьбы, но постепенно вымирали колонии, утратившие свою столицу. Порабощенные варвары поднялись против своих владык, и полис за полисом обращался в руины под их напором. И вот уже в мире остался лишь единственный город, построенный атлантами, последний рубеж былого величия, не дающий забыть о былой славе и грандиозных свершениях. Это была столица колонии Негарий, простирающаяся от одного берега этого континента до другого. Здесь, в Негарии, все еще владычествовали мои предки, а пращуры Накари будь проклята вовеки эта похотливая кошка, ползали в пыли у них под ногами. Годы сменяли друг друга, проносились века, и вот исподволь упадок коснулся и Негари. Племя за племенем отказывались повиноваться своим слабеющим хозяевам. Наши границы отодвигались все дальше и дальше от океана. И в конце концов произошло так, что сынам Атлантиды больше некуда было отступать из сердца Черного континента. Мы затворились в самом городе, последнем прибежище своей расы, отгороженном непроходимыми горами от остального мира. Мы, некогда завоевавшие весь мир, ныне превратились в осажденных, и тем не менее целое тысячелетие сдерживали натиск свирепых племен, передававших ненависть к былым угнетателям от поколения к поколению. Можешь поверить, чужеземец, Негари действительно был неприступен, ибо крепки и нерушимы были его стены, а оружие его защитников невообразимо совершенным. Беда пришла оттуда, откуда ее никто не ждал. Дело в том, что перед тем, как окончательно отгородиться стеной от дикарей, атланты впустили внутрь городских стен своих рабов. Городом правили воители, ученые, художники и жрецы. Физическим трудом они себя не обременяли, и это было нашим слабым местом, потому что оказалось, что жизнь города зависит от невольничьего труда. Оберегаемое нашими медиками от болезней, получая достаточно пищи, чернокожее племя процветало. Плодовитость его оказалась совершенно невероятной, и через какое-то время поголовье рабов настолько выросло, что с ними трудно стало справляться. И в то время как росло их число, сынов Атлантиды становилось все меньше и меньше. Но что было куда страшнее, кровь рабов и хозяев начала смешиваться, что неизбежно вело к вырождению расы атлантов. В конце концов, чистоту крови сохранило лишь жречество, не осквернявшее себя соитием с дикарями, лишь немногим дальше ушедшими от животных. Увы, этой мудрой политики не придерживалась правящая династия, и вот уже на Черном Троне стали появляться властители, в жилах которых крови атлантов была лишь малая толика. Эти недальновидные временщики впускали внутрь городских стен все больше и больше воинственных дикарей, ловко скрывавших свою кровожадную сущность под личинами слуг, наемников и торговцев. И вот пробил час, когда разразилось всеобщее восстание, к которому презренная чернь готовилась загодя, и невежественные варвары вырезали всех немногочисленных прямых потомков атлантов. Лишь для жрецов и членов жреческой касты было сделано исключение. Дикари называли их людьми идолов и предпочли пленение убийству, так как ведали их мудрость и могущество, которого немало опасались. И в последующую 1000 лет в Негаре правили чернокожие вожди варварских племен, но жрецы атланты направляли их и руководили ими, ибо даже в плену они оставались господами своих господ. Соломон Кейн завороженно слушал его. Обладая живым воображением и будучи неисправимым романтиком, он почти наяву видел все то, о чем рассказывал ему последний атлант. Внутренний огонь видений, проносившихся перед его мысленным взором, увлекал его в иные пространства и время. После того, как потомки атлантов, кроме жречества, были преданы лютой смерти, оскверненный трон древней Негари занял кровожадный монстр. По меркам дикарей, это действительно был великий владыка. Сильный и быстрый, как тигр, он вел себя подобно этому зверю, а его воины уподобляли себя леопардам. Они называли свое племя Негари, отняв таким образом у прежних своих хозяев самое их имя, и перед их воинственностью не мог никто устоять. Огненным валом прокатились они от океана до океана, и дым пожарищ, устроенных ими, скрыл саму землю от лика неба. Великая Африканская река разлилась кровавым потопом, запруженная изуродованными телами племенных недругов. Новый владыка Негари основал Великую Империю, переименовав свой город в город мертвых. Но короток век человеческий, и со смертью великого владыки новую империю постигла та же судьба, что и империю атлантов. Она рухнула под своей тяжестью. И тем не менее, новые обитатели города мертвых были искусными воинами. Можно сказать, они были непобедимы. Атланты, их былые хозяева, канувшие в небытие вслед за своей прародиной Атлантидой, обучили своих рабов военному искусству, и по силе им не было равных на всем Черном континенте. Правда, кроме искусства нести смерть людям, язычники не переняли у своих хозяев никаких других. Лишенное единой власти государства раздирали племенные войны. Интриги и убийства в кровавой чехарде носились и по дворцам, и по улицам. Никто не мог чувствовать себя в безопасности даже в далеких пограничных селениях. И опять эти границы сжимались вокруг горной страны. На Черном Троне сплошной чередой сменяли друг дружку немощные правители, чей разум сжигало кровавое пламя безумия. И незримые, но оттого вызывающие еще большее почтение и суеверный ужас, продолжали тайно править диким племенем жрецы Атлантиды. Только их мудрые действия удерживали нацию от окончательного вырождения, а страну от распада. Да, мы оставались пленниками этого города, но по всей земле больше не было места, куда мы могли бы пойти. Словно призраки пробирались мы тайными коридорами внутри стен и под землей, будучи в курсе всех интриг и событий, творя подлинную магию. Самое лучшее, что мы могли делать, это поддерживать во всех заговорах царственный род, потомков того самого вождя, предавшего Нигари, пускай и ненадолго, блеск древнего величия. Сколько ужасающих и мрачных тайн могли бы поведать эти стены, умея не говорить. Знай же, что нигарийцы отличаются от окрестных племен дикарей. Не пошла варварам на пользу кровь атлантов. В каждом из них тлеет искра скрытого до поры до времени разъедающего мозг безумия. Они так долго и так ненасытно упивались страданиями побежденных, что превратились в племя двуногих свирепых зверей, непрестанно взыскующих крови. Эти нелюди оказались куда более страшными деспотами, чем их прежние хозяева. Мириады несчастных рабов расстались с жизнью, выполняя все их немыслимые прихоти и сумасшедшие желания. Чернокожие наследники Великой Империи Атлантов превзошли все пределы мерзости и разврата. Само существо подданных Накари непрестанно требует все новой остроты ощущений. Они, подобно вампирам, питают свое безумие болью и страданиями, в причинении которых достигли совершенства. Словно клубок ядовитых змей, они одним своим присутствием оскорбляли эти великие горы. Вот уже минуло 1000 лет, как эти дикари совершают набеги на окружающие племена, истребляя и порабощая народы рек и джунглей. Язык не поворачивается описать все те гнусности, которые они вытворяют с побежденными. Политика завоеваний, без которых не мыслили существование государства древние вожди Нигари, сейчас выродилась в обыкновенный разбой. И хотя границы владений Накари сузились почти до самой черты древних стен, она уверена в своей безнаказанности и силе и совсем не опасается вторжений извне. Увы, в этом омерзительная демоница права. Ни одно африканское племя не может бросить вызов ее проклятому народу. Варвары постепенно вырождались, но вместе с ними угасали и их тайные властелины, наследники древних таинств и знаний жрецов Атлантиды. А 100 лет назад жрецы тоже смешали свою древнюю кровь с кровью своих рабов-повелителей. Но и это не помогло нам. Численность нашей касты уменьшалась и уменьшалась, пока не остался лишь один единственный наследник некого славного рода. И я, о горе, последний потомок атлантов, несу в своих жилах примесь дикарской крови. Но я не терял надежды продлить дни Нигари, чтобы хотя бы какая-то память о нас осталась на земле. Я творил волшебство и направлял руку диких царей. Я последний жрец Нигари. Но так было до тех пор, пока не появилась эта демоница в облике женщины, Накари. Кейн, заново вспыхнувшим интересом, наклонился к ним поближе. Наконец-то удивительное событие, начало которым было положено бог знает сколько тысячелетий тому назад, добрались до современности, сразу же наполнившись дыханием жизни. Накари. Рабыня и дочь рабов. Жестоки подчас шутки богов, и одному Хатаху известно, с помощью каких безумных интриг эта ничтожная похотливая кошка смогла взойти на черный трон, когда умер последний представитель правящей династии. Она пленила меня, последнего из сынов Атлантиды, заковала в цепи и бросила умирать в этом каменном лабиринте. В ней не было ни страха, ни почтения перед могуществом жрецов Атлантов, ибо она сама была дочерью младшего служки-туземца. Без таких помощников, как это ни печально, мы не могли обойтись. Именно на них возлагалась вся рутинная работа и подготовка ритуалов. Им поручалось проводить незначительные жертвоприношения, гадать на потрохах гадов, птиц и животных, поддерживать негасимые огни в жертвенниках. Мы называли их «стоящие позади», Именно благодаря своему происхождению Накари многое знала о нас и о наших обычаях, и черная зависть выжигала ее изнутри. Еще будучи ребенком, она исполняла ритуальные танцы во время шествий Новой Луны, повзрослев, вошла в число звездных дев. Много тайн, пускай и не самых важных, узнала она и постигала все больше, пробираясь украдкой на тайной церемонии, во время которой жрецы Атланты совершали обряды, считавшиеся старинными еще в дни молодости мира. Уцелевшие наследники Атлантиды по-прежнему поддерживали невообразимо древние культы Валки и Хотаха, Хонена и Галгора. Культы, недоступные пониманию невежественных дикарей, чьи предки с воплями ужаса умирали на алтарях этих богов. Так вышло, что из всех здешних варваров одна Накари, обладавшая хитростью гиены и мудростью змеи, не испытывала ужаса перед нами. Ей удалось не только погубить последнего правителя Негари из древнего рода и самой занять его трон, но и подчинить себе жречество. И не только чернокожих, стоящих позади, но и немногих оставшихся жрецов атлантов. Впрочем, выведав у них все, что ей было нужно, Накари приказала их умертвить. И можешь мне поверить, незнакомец, смерть их была ужасна. Она оставила в живых лишь меня, надеясь выведать всего лишь одну тайну, которую она не знала. Мириады поколений дикарей выросли и умерли в этих стенах, но ни один из необразованных варваров так и не догадался о существовании системы тайных ходов и подземных галерей, секреты которых мы, жрецы, ревностно оберегали от черни на протяжении тысячелетий. Ни один, кроме Накари. Недочеловеки, глупое зверье, безмозглые обезьяны. Эпохи минули с тех пор, как они поселились в городе, предназначенном для мудрых атлантов. Но где им было постичь наши тайны? Даже младшие жрецы не догадывались о бесконечных серых коридорах с самосветящимися потолками, о нескончаемой череде ходов и туннелей, сквозь которые когда-то в незапамятные времена грациозно проносились нечеловеческие силуэты удивительных существ. Знай же, что пращуры возвели Негарии с недоступным пониманию бесхвостых обезьян размахом, присущим зодчим древнего народа атлантов. Постарайся достойно принять и тот факт, что не только для простых смертных предназначались возводимые нами чертоги. Великий город посещали не только волшебные существа других, неведомых тебе планов бытия, но даже сами боги, порой нисходившие к почитавшим их атлантам. Нет, незнакомец, твой человеческий разум просто не в состоянии осознать, насколько глубоки и необычны секреты, хранимые этими древними стенами. Нерушимое заклятие лежало на нас, и никакие пытки кровожадных дикарей не могли заставить нас открыть эту тайну. Но, увы, сокрытые в глубинах скал коридоры оказались недоступны и для нас, прикованных к стенам тяжелыми цепями в мрачных подземельях города мертвых. Вот уже минуло столетие, как не тревожили пыль, покрывавшую каменные полы, шаги человека. И все это время мы, а под конец только я, томились в зловонном подземелье буквально на расстоянии дюжины шагов от спасения и свободы. Что за пытка сознавать, что под сводами величественных храмов бестолково копошатся стоящие позади, оскорбляя своим невежеством неисповедимые древние святыни. И этих ничтожеств Накари облекла славой, по праву принадлежащей нам, мне. Воистину, незнакомец, перед тобой, бессильно угасая в оковах, лежит последний верховный жрец, исчезнувший с лика земли Атлантиды. Близок мой час, и я предрекаю, что со смертью последнего Атланта станет этот город действительно городом мертвых. О, я вижу, страшен их рок, и кровавым будет конец. Валка и Хатах, Хонен и Галгор, древние позабытые боги, самая память о которых покинет этот мир вместе со мной, обрушат стены древнего города, отдавая дань памяти поклонявшемуся им народу. И тогда больше ни один смертный не сможет осквернить своим присутствием место, которое они некогда почитали. Смешается с прахом бренная плоть населяющих Негари безумцев и рассыплются в пыль алтари, на которых приносятся ныне жертвы бессильным языческим башкам. И верю я, что скоро омоют меня воды великого небесного моря. Соломон Кейн решил, что это уже начался предсмертный бред. Разум Атланта некогда столь могучий и ясный, ныне окутывал мрак смерти. «Скажи, ты упоминал о белокожей рабыне, которую дикари называют Марой. Что тебе известно о ней?» «Ее привезли в Нигари несколько лет назад из очередного набега, устроенного воинами на Каре для пополнения числа рабов. Я ее достаточно хорошо запомнил, так как именно вскоре после ее появления в этом несчастном городе Накари обратилась против меня. Последующие годы были горестные и темны. Каждый мой час был наполнен беспредельным страданием, а эта кровожадная хищница изобретала для меня все новые и новые пытки. Но самым страшным моим мучением было изо дня в день созерцать потайную дверь, которой ты и воспользовался, находящуюся рядом со мной, но такую же недостижимую, как луна. Незнакомец, ты даже не в состоянии представить, какие мучения я претерпел в руках проклятой Накари, пытавшейся вызнать тайну этой двери. Самым незначительным, через что мне пришлось пройти, была дыба и огонь». Кейн содрогнулся. «Скажи мне, жрец, не проделывала ли она нечто подобное с бедной девочкой? Она показалась мне совсем измученной, а ее глаза были наполнены болью и ужасом». Накари хвасталась, что заставляла ее не только удовлетворять свою скотскую похоть, но и плясать со звездными девами, и принуждала лицезреть неописуемые в своей гнусности кровавые обряды, свершавшиеся в зловещем храме тьмы, которой они поклоняются. Твоей Маре пришлось провести годы среди проклятого племени, лишь внешне напоминающего людей. Эти безумцы ценят кровь дешевле воды и услаждают свой взор созерцанием казней и бесчеловечных пыток. Она видела зрелища, которые бы заставили ослепнуть и посидеть самых крепких из мужчин твоего племени. Этой девушке пришлось часами стоять рядом с алтарем, на котором умирающие жертвы заходились в криках боли в умелых руках Накари, и это не могло не оставить след в ее мозгу навечно. Дикари, слепо перенявшие некогда обряды атлантов, за прошедшие века извратили их и ныне творят непотребное жертвоприношение во славу своих примитивных башков. И хотя суть древних церемоний поглотила неумолимое время, ритуальная магия их осталась такова, что неподготовленный должным образом человек не может взирать на них, не испытывая жуткого потрясения. Какое же облегчение, наверное, испытал мир, когда эта их Атлантида отправилась прямиком в Тартарары, с отвращением подумал Кейн. Что за странную и, похоже, совершенно лишенную всякого человеческого расу существ она породила? Служа он произнес. Но что это за повелитель, о котором упомянула Накари, и что она имела в виду, когда обмолвилась, что Мара его невеста? Это Накура, Накура! Его череп, средоточие зла, символ смерти и тьмы, которым они поклоняются. Посуди сам, незнакомец, что могут знать ничтожные профаны о великих богах Атлантиды, некогда избравших морской народ? Что могут знать невежественные язычники о грозных смертоносных богах, которых восславляли торжественные и исполненные глубокого смысла обряды их прежних господ? Разве доступно их скудному разуму учение о незримой сути, о невидимом глазом духе, что правит стихиями и небесами и направляет ход светил? Они даже до сих пор не поняли, что самих по себе крови и предсмертных мучений жертвы совершенно недостаточно, чтобы угодить божеству. Все дело в подобающем ритуале, где нет места импровизации и личным эмоциям. Тупоголовым подданным на Каре для поклонения нужен некий материальный предмет, желательно изваянный по их образу и подобию. Накура. Он родился еще в те времена, когда этой страной правили вожди Атланты. Это был последний из действительно великих магов Нигари. Неведомо, какие амбиции сжигали ужасающим пламенем столь совершенный мозг, но этот изменник предал собственный народ, вступив в сговор с нашими рабами. Без его помощи восстание варваров захлебнулось бы в собственной крови. Но этот могучий маг не дал нашим жрецам не только воспользоваться древним оружием предков, но и обратиться за помощью к дружественным могучим существам из других планов бытия. Ничего удивительного, что они бездумно следовали за ним, послушные его воле, все те века, что он властвовал над ними. А когда он больше не смог сопротивляться смерти, они обожествили его. С самой вершины башни смерти взирает на мир его череп, и сама тьма смотрит через его пустые глазницы. Именно череп стал символом и объектом той веры, на которой зиждется безумное миропонимание всего народа Негари. О да, мы, атланты, воздавали должное смерти, но мы славили также и жизнь. А эти люди поклоняются только одной тьме, и все их поступки несут в мир только тьму. Дети смерти, вот как они себя называют. Череп Женакуры, от которого в мир до сих пор исходят эманации зла, служит им доказательством их избранности, вещественным свидетельством величия их народа. «К чему ты клонишь?» — вновь прервал Кейн его бредовое излияние. «Что чертовы дикари собираются принести в жертву своему богомерзкому идолищу? Взойдет луна черепов, и Мара умрет на черном алтаре, чтобы напоить своей кровью проклятый череп».
«Во имя Господне! Да говори же скорее, что такое луна черепов?»
«Так они называют полную луну, пятна на которой делают ее похожей на скалящийся череп. Каждое ближайшее ко дню его смерти полнолуние, в момент, когда над парапетом башни смерти поднимается луна черепов, на черном алтаре умирает юная девственница. Там, где столетия назад молодые девушки приветствовали свою судьбу, вручая своей жизни Голгору. А теперь, с высоты башни, некогда олицетворявшей славу Голгора, покровителя атлантов, скалится череп бессовестного чародея, принесшего смерть собственному народу. Непросвещенные дикари верят, что его разум витает поблизости, наслаждаясь успехами своего народа. И хотя с метафизической точки зрения некая магическая составляющая его личности действительно привязана к черепу, эти обезьяны считают, что дух Накуры снисходит до разговоров с ними. Впрочем, их наивная вера имеет под собой некоторую основу. Знаешь же, незнакомец, всякий раз, когда полная луна озаряет верхнюю площадку башни и стихают песнопения жрецов, из пустого черепа Накуры исходит громоподобный нечеловеческий глаз. На неведомом дикому племени языке исчезнувшего народа он поет древний, как само время, священный гимн сынов Атлантиды, и при звуке его дикари простираются ниц. Разве может прийти в тупые дикарские бошки, что в стене башни существует тайный ход, и по узким ступеням можно взойти в специальную нишу, расположенную как раз позади черепа? Именно в эту нишу тайно пробирается один из наследников, стоящих позади, поющий гимн. В давно прошедшие времена этим жрецом был бы один из сынов Атлантиды, так что по всем законам небесным и человеческим провозглашать святые слова сейчас надлежало бы мне. Мой разум смущен, а сердце скорбит безмерно. Дикарям не было никакого дела до древних тайн истинной веры, и нам приходилось соблюдать их скрытно. Внешне, дабы поддержать недалеких властителей и свое влияние на ход событий, мы вынуждены же были демонстрировать поклонение их кумиру, которого обожествляли эти охваченные кровавым безумием существа. Лишь политическая дальновидность заставляла нас приносить жертвы тому, проклинать само имя которого нам приходится шепотом. Но горе нам! Мы были лишены и этого права. Неугомонная Накари смогла раскрыть секрет, известный прежде лишь жрецам-атлантам. Так что по тайной лестнице поднимается теперь один из ее выкормышей, стоящих позади, чтобы невнятно пробормотать в особую трубу святую песнь перевранных слов, которые он даже не понимает. Исполненные великого смысла слова стали лишь пустым звуком в ушах каких-то недочеловеков. «Скоро я уйду, и тогда в этом мире не останется ни одного человека, который был бы в состоянии оценить ужас и величие этих могучих слов». У Кейна пошла кругом от услышанного голова. Его разум лихорадочно пытался породить хоть сколько-нибудь приемлемый план действий, отбрасывая один безумный вариант за другим. В первый раз за все эти годы, которые он посвятил поискам похищенной Мерлин, он чувствовал, что уперся в глухую стену. Дворец, вырубленный в скале, представлял собой невообразимо сложный лабиринт. Разбираться в чудовищной путанице коридоров времени просто не осталось. Тускло светящиеся коридоры, совершенно одинаковые на вид, уходили во все стороны, но даже изучив он их все до последнего дюйма, как можно было бы вызволить Мерлин, несомненно надежно охраняемую в одной из каменных камер? А может, для нее уже наступил час испытаний на дьявольском алтаре? Или проклятая повелительница народа черепов, снедаемая жаждой крови и мучений, дала-таки волю своей необузданной жестокости и замучила ее насмерть? Кейн даже перестал вслушиваться в искреннее бормотание безумного Атланта. Между тем, тот обратился к нему с каким-то вопросом, и Кейн вынужден был отвлечься от безрадостных размышлений. «Незнакомец, воистину ли ты человек из плоти и крови? Быть может, ты всего лишь один из легиона призраков, что так часто посещает меня в последнее время, беззвучно возникая во мраке моей темницы? Нет, я вижу, что ты человек, но для меня ты все же варвар, немногим отличный от чернокожего народа Накари. Десятки и десятки тысяч лет тому назад, когда твои укутанные в звериные шкуры предки отбивались каменными топорами от саблезубых тигров и с грубо заточенными кольями охотились на мамонтов, золотые купола храмов моего народа уже возносились к небесам. Минуло время, они разрушены и позабыты, и мир окончательно скатился к варварству. Ну что ж, пора уходить и мне, последнему просвещенному, оставляя вам, дикарям, осененную тайной веков легенду, без жалости расстаюсь я с тем миром, каким он стал в ваших руках». Кейн поднялся на ноги и заметался по камере из угла в угол, словно тигр в клетке. Пальцы его инстинктивно сжимались у бедра в поисках рукояти рапиры, которая сейчас находилась в руках дикарей. Багровая пелена ярости застилала его глаза. «Господи, не оставляй меня своей милостью! Дай умереть в борьбе, стоя лицом к лицу с врагами, держа в руке добрый клинок, пускай и одному против всего дикого племени!» — взмолился пуританин, стискивая в отчаянии голову руками. «Когда я последний раз видел луну, она была почти полная, но сколько же с тех пор минуло времени, мне неведомо. Также я понятия не имею, сколько уже скитаюсь по коридорам этого богом проклятого дворца, а сколько времени я провел в цепях ненавистной Накари. Может ли быть так, что полнолуние уже миновало, и, боже милосердный, Мерлин уже мертва? Луна черепов взойдет сегодня ночью. Я слышал, как мои тюремщики обсуждали предстоящую церемонию сегодня утром». Англичанин встряхнул умирающего за плечи, вряд ли отдавая себе отчет, что он делает. «Во имя своей ненависти к Накари, во имя любви к людям, во имя Господня, наконец, заклинаю тебя помочь мне спасти невинное создание!» — вскричал Соломон Кейн. «Во имя чего? Выдуманных людьми богов? Любви к людям?» «Незнакомец, какое отношение к любви могут иметь поступки жреца Голгора Вседержителя? Что есть смертное, как не пища для уст богов? А боги не различают правых и виноватых. Под моими руками с душераздирающими воплями умирали девушки куда нежнее и прекраснее твоей белокожей дикарки. Однако мое сердце оставалось глухо к их воплям. Но ненависть, ненависть – это другое дело. Во имя ненависти я готов рассказать тебе все, о чем ты захочешь узнать. Только, однако, поторопись, человек. Считанные минуты отделяют меня от путешествия к Ханену. Дождись восхода луны и отправляйся в башню смерти. Умертви шарлатана, укрывающегося у переговорной трубы в нише за черепом Накуры. Когда же полная луна поднимется точно над черной башней, дикари прервут свое песнопение, а жрец в маске в виде черепа занесет жертвенный нож над распятой на черном алтаре девушкой громким голосом на языке, понятном народу, обратись к молящимся варварам. Отвергни жертву, приготовленную ими, и потребуй взамен крови самой Накари, повелительницы Негари. А далее, незнакомец, рассчитывай лишь на собственные силы, да уповай на удачу. Кто знает, может быть, тебе и посчастливится остаться в живых. Скорее, снова встряхнул его пуританин, скажи мне, как добраться до башни? За дверью, через которую ты вошел сюда, через 20 шагов повернешь налево. Голос узника становился все тише и тише, он уже еле слышно шептал, так что Кейну пришлось над ним склониться. Еще через сотню шагов будет лестница. Дальше, на самый верх. Окажешься в длинном коридоре. Потом все время прямо, еще 150 шагов. Выйдешь к глухой стене. Это именно то, что тебе нужно. На расстоянии 2 локтей от пола тайная пружина. Откроешь дверь, которая ведет из дворца. Атлант на некоторое время замолк, собираясь силами. Наконец, когда уже Кейн почти потерял надежду, он продолжил. Ты окажешься в крытой галерее, что идет по скалам. Лишь об этом ходе смогла выведать проклятая Накари. Повернешь направо и пойдешь, пока не отчитаешь 500 шагов. Здесь увидишь ход, который выведет тебя в башню смерти прямо в нишу за черепом. Он идет прямо из-под скалы, в
которой она вырезана, будут две лестницы. Лестницы... Голос его окончательно затих. Обливаясь холодным потом, Кейн нагнулся над жрецом, грудь которого едва вздымалась, и затряс его изо всех сил. Тот, сделав невероятное усилие, сел. Глаза Атланта вспыхнули неземным светом. Он вытянул вперед левую руку, словно на что-то указывая. «Море! Я вижу золотые шпили Атлантиды и солнце, встающее из лазурных глубин. Я иду к тебе, море!» «И будь проклят, Соломон Кейн, если в этот момент камеру не наполнил плеск волн». Пуританин опустил на пол обмякшее тело.